Как помочь? И кому? Как попросить помощи? У кого? Этому нужно учиться. Не подвиг, но доброе дело. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12:35 в Москве. Доброго дня, дорогие друзья. Меня зовут Марина Александрова. В эфире программа «Доброе дело». Сегодня у нас в гостях координатор проекта «Близкие люди» благотворительного фонда волонтеров в помощь детям-сиротам Алена Сенкевич. Алена, здравствуйте.
Здравствуйте.
И еще у нас в гостях хранитель музея советских игровых автоматов Дарья Сермяшко. Дарья, добрый день.
Здравствуйте.
Я предлагаю начать разговор все-таки с благотворительного фонда. Алена, расскажите, пожалуйста, с чего все начиналось?
Ну, фонд образовался 10 лет назад, и начиналось это просто в объединении людей, которые решили помогать детям, которые находятся в тяжелой ситуации в связи с тем, что они сироты. Началось с того, что президент нашего фонда просто со своей дочкой попал в больницу и увидела, что при том, как она активно помогает и поддерживает своего ребенка 2 лет, что естественно, что вокруг было довольно много детей, которые не получали никакой помощи и лежали без няни, без сопровождающих, потому что это были дети-сироты. И началось это с того, просто с обычной покупки памперсов, ну, вот первого движения, которое возникает у каждого человека.
Да? То есть от этих детей отказались?
Да, это были отказные дети, и к ним никто не приходил, им не хватало памперсов, их плохо кормили не потому, что было мало еды, а потому, что маленький ребенок не может накормить себя сам, да, и нужен был кто-то, кто будет тратить время и силы и внимание на то, чтобы их накормить. То есть началось вот с таких вот очень простых вещей. А потом это сформировалось уже в фонд постепенно, это движение сформировалось в фонд. И фонд разрастался, и сейчас мы большой фонд, который, мне кажется, совершенно особенным, потому что он логистически охватывает как бы все фокусы внимания, которые нужно сделать для того, чтобы сиротство в этой стране стало меньше. То есть есть большие направления с многими проектами, связанными с профилактикой сиротства, как сделать так, чтобы дети не попадали в систему, то есть поддерживать кризисные семьи и как выручать в каких-то кризисных ситуациях детей из системы, если они еще не окончательно попали. Потом часть, которая помогает тем детям, которые попали таки в эту систему, помогает детским домам и детям в детских домах. И часть, это моя часть, которая помогает тем приемным семьям, которые взяли детей. И вот мой проект конкретно помогает тем, которые взяли детей с особыми потребностями, то есть детей-инвалидов. И все это очень важно, да.
А как можно взять такого ребенка? Что для этого нужно?
Ну, вот так вот, прежде всего, для этого нужны ресурсы.
В
том смысле, ресурсы и желание. Да. Под словом ресурс оно такое как бы профессиональное, но имеется в виду, что нужно, чтобы человек был информирован о том, какого ребенка он берет, задумался и проанализировал, какие у него есть возможности для этого, и оценил, кто в его ближайшем окружении готов оказывать ему поддержку. И, может быть, прикинул, кто в более дальнем окружении готов помогать, например, в формат типа помощи моего проекта, да, который называется «Близкие люди». Но на самом деле мы, конечно, не близкие люди, в смысле мы не родственники, да, а мы люди, которые находятся на некоторой в зоне социальной близости. Но, тем не менее, вот надо уметь рассчитать еще, на чью помощь можно будет опереться, потому что государство, к сожалению, не всегда в состоянии эти семьи поддержать и оказать адекватную помощь.
А вы работаете именно с детьми-инвалидами?
Да. То есть у нас нет необходимого условия для вступления в проект, чтобы была инвалидность, но это должен быть ребенок с особыми потребностями, потому что сейчас условия инвалидности ужесточились в некоторых случаях, когда неизлечимое заболевание, которое приводит к ограничениям, но не является угрожающим для жизни, оно стабильно. Дети не получают инвалидности, но им все равно нужна поддержка и помощь, потому что одно дело выживать, а другое дело постараться сделать так, чтобы ребенок вырос полноправным членом общества и чтобы он был в состоянии быть обычным гражданином, но с какими-то своими физическими ограничениями.
Скажите, а деятельность вашего благотворительного фонда как происходит? Родители вас сами находят, либо вы находите родителей? Как у вас происходит взаимодействие?
В условиях нашего проекта родители должны обратиться сами.
Угу.
То есть это могут быть приемные дети на любой форме семейного устройства, это может быть и приемная семья, и усыновление, и опека, но родители должны обратиться за помощью сами, просто потому что если человек не хочет получить помощь, ему невозможно помочь.
Конечно, да.
Да. И поэтому вот условие такое, мы как бы его целенаправленно соблюдаем, потому что это является частью работы.
Вы следите за судьбой тех детей, которых вы пристраиваете в семьи?
Целенаправленно нет, как бы за этим целенаправленно следит опека, но поскольку у нас, как правило, все-таки формируются хорошие отношения, то те дети, которые попадают в семьи, остаются все равно в поле зрения. Но это не то, что они обязаны в нем оставаться.
А как вы освещаете данную проблему? Как вы о ней рассказываете?
О какой проблеме именно сейчас идет речь?
Например, о детях с инвалидностью, которым нужна семья.
Немножко это рассказывается в соцсетях, есть страница нашего фонда, что-то рассказано на своей личной странице, что-то рассказывается, бывает довольно часто эфиры, куда нас приглашают, чтобы мы рассказывали о той или иной проблеме.
Также я знаю, что у вас есть целое направление волонтерства.
Да,
расскажите,
да,
пожалуйста,
мы бы без этого вообще пропали. Ну, у нас в фонде около 40 сотрудников и больше 1000 волонтеров. И, ну, например, да, у меня в проекте больше 100 детей. Представляете, это 40 сотрудников на все направления. У меня в проекте 4 сотрудника. Мы бы никогда в жизни не справились с таким объемом работы, если бы не наши волонтеры. У каждой семьи есть прикрепленный волонтер-куратор, которые, как бы все волонтеры на входе в эту работу проходят психологическое тестирование и небольшую подготовку, и в процессе работы с ними мы тоже устраиваем все время какие-то семинары, которые рассказывают им о проблеме в целом, да, и если у них какие-то возникают вопросы, то и режим консультирования, и супервизии, то есть это все в доступе у волонтеров, потому что у них очень трудная работа. И это, на самом деле, очень духоподъемная вся история в целом, потому что я не устаю удивляться тому, как приходят люди, у которых много своих детей, работа, и они тратят время и силы на помощь. Когда они входят в проект, они даже не знают, кому именно они будут помогать, и у них, в общем-то, нет возможности выбора.
Выбирали.
Они идут туда, куда вот сейчас нужна помощь. Ну, мы, конечно, стараемся учитывать какие-то личностные особенности, но в целом это люди идут с осознанным желанием потратить время своей жизни на помощь кому-то. И меня это не перестают восхищать, хотя я уже вот довольно много лет с этим работаю.
Но все равно вы восхищаетесь этим, это замечательно. Скажите, пожалуйста, а как можно стать волонтером вашей организации? Что нужно для этого?
Смотрите, там есть сайт нашего фонда отказники.ру, да, или можно набрать просто в интернете благотворительный фонд волонтеров помощи детям-сиротам, и там откроется. И когда откроется главная страница, там слева есть такая колоночка, которая называется «Как помочь». И там будет написано, можно стать волонтером, можно сделать пожертвование.
Да,
можно
подписаться, на регулярные пожертвования
по банковской
карте.
В общем, много чего там есть. Там вообще как бы можно пойти на форум, посмотреть, что делается в каких проектах, потому что у нас ведется свой форум с описанием случаев, какие случаи открыты. Ну, в общем, составить свое представление о том, что делает фонд. Хотя наш сайт находится в стадии реконструкции, мы считаем, что следующий будет намного лучше, информативнее, ярче и так далее, но и тот, который старый, немножко морально устаревший, все равно информацию дает. Поэтому пока welcome на старый, а вот скоро будет welcome
скоро
на
будет
новый. Да.
Алён, я знаю, что вы планируете акцию с музеем советских игровых автоматов. Расскажите, пожалуйста, о ней.
Я бы даже сказала, что это они нас запланировали, за что им большое спасибо. Я так им благодарна за это.
Дарья, может быть, вы расскажете? Либо Алёна начнёт.
Давайте я расскажу про эту акцию. Акцию организовывает музей советских игровых автоматов. Уже можно начинать присылать к нам лоты. Аукцион благотворительный направлен на то, чтобы помочь как раз фонду волонтеров помощи детям-сиротам. На аукцион можно выставить любые вещи раритетные, которые создавались во времена Советского Союза. Это могут быть предметы интерьера, какие-то пластинки, редкие игрушки, техника, аксессуары, в общем, ну, все, что связано
с СССР.
Можно немножечко вас перебью, поскольку я приблизительно знаю, что вы делаете. Поясните, пожалуйста, слово «раритет». «Раритет» звучит пугающе. Кажется, что можно иметь что-то там,
не обязательно эта вещь должна иметь какую-то высокую стоимость. Это может быть просто вещь, которая вам дорога, например, Ну, вы хотите при помощи этой вещи как раз помочь фонду, или есть вещь, которая
интересна.
Которая интересна, да. Но вы не можете найти применение. Есть у вас осталось там от бабушки, от дедушки, от родителей какой-нибудь магнитофон, и выбросить жалко, и делать с ним не знаете что. Тогда можно его принести на наш аукцион. Обязательно найдется желающий его заполучить. Сегодня это интересно, модно, и многие собирают предметы быта советские. Да, и половина вырученных средств с аукциона пойдут как раз в помощь фонду, а половина владельцу лота.
А когда пройдет аукцион?
Аукцион будет проходить в конце сентября, 23 сентября, вот конкретнее дата. Но заявку можно подавать уже сейчас. Нужно выслать лот, фотографию лота, его краткое описание на адрес электронный аукцион 15.op.ru. Адрес электронной почты есть и на сайте нашего музея.
Советских игровых автоматов.
Да, и есть на наших страничках в социальных сетях. И уже создано само событие, благотворительный аукцион «Соцбыт».
А как вообще пришла такая идея организовать подобный аукцион?
Эта идея пришла не нам, эта идея пришла им,
это
и
идея,
они просто пришла
музея.
Идея с нами как бы поделиться,
поддержать.
Что для меня само по себе просто очень радует, потому что молодые, ну, в общем, совершенно молодые ребята, да, создали такой музей, и у таких молодых людей, в общем-то, есть такая какая-то гражданская ответственность, что они хотят поделиться именно вот с нуждающимися в этом направлении. По-моему, это очень здорово.
Конечно. Конечно.
У нас уже просто в нашем музее, наш музей, да, молод, он ровесник, кстати, фонда, тоже 10
тоже
лет музею,
да.
И уже подобная акция проходила в нашем филиале в Санкт-Петербурге. Там тоже есть филиал нашего музея советских игровых автоматов. И там сотрудничали с организацией «Ночлежка», которая помогает бездомным людям, которые оказались в сложной ситуации.
И которым некуда пойти.
Некуда пойти, им помогают с документами, жильем, с одеждой, с едой. В общем, помогают решать их проблемы. Вот. И как раз тоже вырученные деньги с аукциона пошли в помощь этой организации. И мы в Москве тоже решили провести аукцион. Вот, и в помощь как раз...
А сколько сейчас уже лотов зарегистрировано?
Ну, немного, около 10 присылают обычно. Это аудиотехника, ну, магнитофоны, радиоприемники, да, чемоданы, пластинки. В общем, то, что у кого-то осталось. И, ну, у меня у самой даже есть там родительские вещи, которые выбросить жалко. Они лежат, эти пластинки.
Вы тоже с удовольствием поучаствуете,
мобильный магнитофон,
да?
Да, я с большим удовольствием поучаствую. И это выбросить жалко, потому что в детстве это был папин мобильный магнитофон, который не всегда можно было трогать. А сегодня он стоит без дела. Но можно таким образом помочь.
Жалко. Да,
конечно.
А, Алён, скажите, пожалуйста, какие еще акции вы планируете провести в ближайшее время? Мероприятия, может быть?
Про акции. У нас есть регулярные акции в фонде, которые проходят постоянно. Это сбор всякой помощи в виде, там, иногда к 1 сентября собирается, ну, в зависимости от того, какое впереди событие. И это проходит в крупных супермаркетах. Там, например, в «Глобусе» проходит. Сейчас, кажется, в «Ленте» еще проходил, ну, вот в каких-то
крупных
таких больших торговых центрах,
да.
Акции по сбору. Проходит регулярно у нас один или два раза в год, как получается, фестиваль «Плюшки-ватрушки».
А есть. Что это за фестиваль, расскажите, пожалуйста.
А это когда люди сами готовят всякие вкусности, и их как бы жертвуют фонду, и или сами продают в интересах фонда на собранные деньги. Вот. И там еще устраиваются всякие мастер-классы и так далее. Ну, в общем, такое мероприятие по сбору денег. Есть еще акция, называемые «Благобегуны». Это когда люди бегут, и каждый бегун бежит, представляя интересы какого-то ребенка. То есть и пока идет подготовка к этому марафону, люди пишут на своей странице все время про этого ребенка, и постепенно у него формируется как бы свой пул поддерживающих одновременно и благобегуна, и ребенка, и это тоже приносит очень хорошие результаты. Иногда для нас проводят акции, например, недавно журнал «Роды» провел два марафона бобра, так называемых, в интересах, бобра, в интересах наших детей. И была им приобретена всякая реабилитационная техника, что очень важно, потому что что-то входит и оплачивается государством из техники, да, но обычно это касается такого минимум-миниморум, который нужен для выживания. и чтобы ребенок, ну, как-то мог жить. Но поскольку мы хотим, да, себя, чтобы этот ребенок не просто жил, а чтобы он жил, развивался и жил ярко, как любой другой ребенок, и чтобы он был интегрирован в общество, то есть как бы то, что может показаться на первый взгляд излишеством, но на самом деле с точки зрения врачей-реабилитологов, а мы все время опираемся на помощь очень высококвалифицированных экспертов, потому что мы собираем деньги у людей, и мы очень ответственно относимся к тому, чтобы не тратить эти деньги впустую. Не, ну, я не хочу сказать, что другие их тратят впустую, но люди, часто не имея хороших экспертов, просто могут делать ошибки, потому что медицинские случаи трудные бывают, и тут очень важно вот решить, что не повредит, что будет на пользу ребенка, и приобретается техника, которая будет способствовать развитию этих детей, и действительно мы видим изменение качества жизни, и это здорово.
Вы сказали, что вам уже 10 лет. А какие уже результаты работы мы сейчас можем наблюдать?
Ну, во-первых, мы видим... Я не хочу сказать, что это заслуга нашего фонда, да, но так получилось, что образование фонда приблизительно совпало с тем, как общество изменило свое отношение к проблемам сиротства. И в этом есть, конечно, часть и нашей работы
заслуги,
тоже,
конечно.
Да, потому что мы много об этом говорим, и потому что недостаточно просто изменить судьбу ребенка. Нужно еще сделать так, чтобы общество стало по-другому относиться и к приемным детям, и к детям-инвалидам, потому что дальше-то ребенку жить в этом обществе. И когда я вижу, как молодые ребята устраивают такие аукционы, вот как музей игровых автоматов и Даша, то я думаю, что вот, вот оно, работает, да, получается. Люди меняют свое мнение, меняют фокусы своего внимания, какие-то приоритеты, и устраивают такие аукционы, идут волонтеры, и это здорово.
А что самое трудное в вашей работе?
Самое трудное, мне кажется, вы знаете как, оно, скажем так, это не трудно для меня, это не трудно для многих людей, но мне кажется, если говорить глобально, вот с высоты, то это самое трудное, не осуждать, потому что у всех бывают трудные моменты, и первый трудный момент – это кровные родители, которые отказались от этого ребенка, или кровные родители, которые были лишены родительских прав.
А вы работаете с такими родителями?
Есть проект по профилактике, да.
Да, вы
туда
назвали,
попадают не все, да, потому что мы, например, то есть этот проект, это не мой проект, он не работает с теми родителями, которые находятся в состоянии острой зависимости от чего-то и которые сами не хотят, чтобы им помогли. Но даже если человек испытывает зависимость от, например, там, алкоголик, но мама говорит, что я понимаешь, это моя большая проблема, я очень хочу улучшить ситуацию, потому что я не хочу, чтобы мои дети попали в детский дом. Тогда проект будет стараться помогать, ну и так далее. И вот это вот не осуждать, оно всюду. Это касается и кровных родителей, и приемных родителей, потому что не у всех есть всегда ресурс на то, чтобы делать то, на что они в какой-то момент решились, да, потому что наступают изменения в семье, кто-то лишается работы, кто-то заболевает, и родитель, который мог заниматься ребенком раньше там, 6 часов в день,
не
вдруг оказывается,
уже, да,
что можно заниматься час, ребенка надо устраивать в детский сад, и легко сказать, зачем же ты его брал, если ты не можешь его растить. Да, и вот, ну, жизнь есть жизнь. И вот принимать ситуацию-то, какая она есть, помогать, стараясь не выносить жестких оценок и не делить людей на хороших и плохих, а делить как бы для себя, для работы, на тех, кому ты сейчас можешь помочь, ну и на тех, кому ты не можешь помочь, может быть. Кому ты можешь помочь, помогай.
Лена, были в вашей практике случаи, когда, например, ребенка возвращали?
Были. Это болезненные случаи, и это отдельный фокус как бы нашего проекта, такой он как бы небольшой, неофициально заявленный, но когда к нам приходит семья на грани возврата ребенка и просит о помощи, и говорит, что мы не хотим его возвращать, но у нас не хватает сил его воспитывать, а мы всегда ищем ресурсы и стараемся им помогать. И были удачи. Были случаи, когда ребенка, которого одна семья возвращала, мы нашли, даже не один был такой случай, мы нашли другую приемную семью, которая подхватывала этого ребенка, минуя попадание в детский дом, что очень важно. То есть это все равно остается тяжелая история для ребенка, возврата, но это гораздо легче, чем если бы его из приемной семьи вернули в детский дом. И были случаи, когда нам не удалось ничего сделать, ребенка вернули в детский дом. И мы с этим тоже учимся работать, потому что после того, как это произошло, надо уметь работать и с ребенком, которого вернули, и с родителями, которые возвращали, потому что надо понимать, что они вышли из этой истории тоже очень травмированными людьми. Хотя вначале вообще, они собирались сделать как лучше, просто они не справились.
А не хватило денег, не хватило ресурсов?
Не хватило ресурсов именно. Обычно не хватает... У многих из них есть своя не очень легкая история семьи. Как бы в их семье у этого ребенка было не очень легкое детство. Отчасти это было побудительным мотивом, почему они решили взять этого ребенка. Они хотели доказать, может быть, и своей маме, которая как бы оказывается в роли бабушки, и себе, что они будут другими родителями, что они будут хорошими родителями. Но они все равно что-то недополучили в детстве. И это очень, очень сказывается во всех этих ситуациях. Они не могут дать то, чего у них нету. И второй момент, дети, наверное, бывают такие травмированные, что с ними, правда, очень трудно. И для того, чтобы с ними справиться психологически, нужно иметь столько сил, знаний и опыта, что он просто есть не у всех. И вот такая двойная история, двойной травмы, родительской травмы и детской травмы, приводит иногда к тому, что заканчивается возвратом.
Наверняка у вас есть какие-то интересные случаи, истории детей, истории семей, которым вы хотите поделиться, которые были очень позитивные, интересные,
ой, вот таких у нас очень много. Таких у нас очень много. Надо сказать, это вообще работа, она трудная, но очень вдохновляющая, потому что, собственно, ты становишься свидетелем тому, как трудного ребенка, инвалида, у которого, ну, реально в системе нет никаких шансов, берут семью, и вдруг ты видишь, как эта жизнь начинает расцветать, приобретать какие-то грани, которые дают надежду на будущее и так далее. Ну, и таких историй довольно много, и я очень люблю истории про помощь маленьким совсем детям, когда в самом начале их берут в семью, и вот ребенок инвалид уже растет с самого начала в семье, а не в системе, где он набрал бы вторичных эффектов. Угу. Вот у нас много детей со спинобифидо, и это спинномозговые грыжи, это заболевание, которое приводит к парализации ног. И
если этим не заниматься, да?
Нет, если этим заниматься, тоже приводит, да. Просто нужно научить ребенка жить вот с теми проблемами, которые есть. И у нас в проекте таких детей уже стало 35. Когда-то, когда там взяли одного ребенка, мы считали, что, боже мой, какие удивительные люди. То есть мы и сейчас считаем, какие удивительные люди, но мы просто понимаем, что их много, этих удивительных людей. И эти дети, те, которые в нашем проекте, в общем, все какие-то удивительно умные, милые, обаятельные, талантливые, и это удивительная история. Много детей с синдромом Дауна, которых принимают в семьи, и это тоже, конечно, история про любовь, тепло, и ты понимаешь, что наше общее восприятие, когда мы видим, например, детдомовского ребенка 15 лет с синдромом Дауна, и мы говорим, боже мой, как это плохо, да, то речь тут идет не столько о синдроме Дауна, сколько о том, что он 15 лет жил в системе, никому не нужно, им никто не занимался, потому что дети с синдромом Дауна, они требуют особых подходов, которых просто...
Особого внимания.
Да, особого внимания. И ты, когда смотришь, как эти маленькие дети расцветают в семье и становятся прекрасными, это, конечно, как знаете, как всегда весна.
Алена, давайте еще раз напомним, как можно помочь вашему фонду материально и будучи волонтером.
Да, смотрите, значит, есть, можно в интернете набрать благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Там откроется главная страница, и слева будет колонка, там прямо будет написано «Как помочь». А адрес наш – отказники через букву z.ru. Но проще просто набрать название. И как помочь, там можно... Конечно, очень нужны пожертвования, скажем прямо. Если вдруг у кого-то, от детей или от кого-то, осталась высококачественная реабилитационная техника, и пусть она будет бэушная, но когда у нас столько детей-инвалидов, я думаю, что мы всегда найдем ребенка, которому это нужно.
Да,
да, и это тоже было бы большой, большой пользой, и можно тоже обратиться в фонд и свяжется со мной или как-то еще. Финансовые пожертвования очень важны, потому что нам нужно оплачивать консультации и приемы специалистов для этих детей, потому что важно выстроить маршрут. И в этом смысле я думаю, что, Даша, я очень надеюсь, что ваш... В аукцион пройдет успешно, и мы надеемся на вашу помощь тоже. Да. Спасибо вам огромное.
Даша, давайте еще раз напомним, когда пройдет аукцион и что нужно сделать, чтобы в нем поучаствовать.
Аукцион пройдет в конце сентября этого года, 23-го. Конкретнее заявку можно подавать сейчас. Нужно прислать на адрес электронной почты aukcion15@gob.ru фото лота, его описание. И можно поучаствовать.
И можно поучаствовать.
Да, можно самому стать обладателем какой-либо интересной вещи с историей. Можно продать такую вещь и одновременно помочь
детям.
На благотворительному проекту.
Алена, как близкие относятся к вашему занятию? Поддерживает вас ваша семья?
Ну, в целом, да. Иногда говорят, что у всех есть свои приколы, да, у меня муж занимается генеалогией, и я ему говорю, слушай, неужели я должна умереть, чтобы ты заметил меня? Вот, а он мне говорит, неужели я должен стать ребенком сиротой, чтобы ты меня заметила? Но в целом позитивно.
Замечательно. Друзья, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Я напоминаю, что у нас в гостях был координатор проекта «Близкие люди» благотворительного фонда волонтеров в помощь детям-сиротам Алена Сенкевич и хранитель музея советских игровых автоматов Дарья Сермяшко. Большое вам спасибо.
Спасибо вам.